Священная земля. Духовные писания на Йога Радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Священная земля». Вместе с ведущими знатоками ведических писаний мы изучаем древние духовные тексты. Сегодня Ананда Киртан продолжает комментировать Бхагавад-гиту. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Нина! Рад быть снова с вами. И рад, что собрались и продолжаем изучать это удивительное произведение Бхагавад-гиту.
Мы тоже очень рады, что вы снова с нами, Ананда Киртан. Сегодня мы приступаем к изучению новой главы Бхагавад-гиты. И это 7-я глава, верно, Ананда Киртан?
Да, 7-я глава. И это глава, которая уже переходит вплотную. Она называется «Познание Абсолюта». И это глава, которая открывает новую такую страничку, если можно сказать, Бхагавад-гиты. Потому что Бхагавад-гита, она... Ну, условно, так можно разделить на 3 раздела. Там 18 глав в Бхагавад-гите, и есть первые 6 глав, потом есть заключительные 6 глав, и есть центральные 6 глав. И вот как раз мы подходим как раз к центральным 6 главам, которые являются такими самыми сокровенными, самыми насыщенными, что же такое сознание Кришны. И 7-я глава, она подробно описывает природу сознания Кришны, и в которой описано, что качество Кришны, как Кришна исполнен всех совершенств, и здесь также рассказывается о том, как он проявляет свои качества. И кроме того, здесь также будут описаны 4 типа удачливых людей, которые обращаются к Кришне, и 4 типа неудачников, которые никогда это не делают и не сделают, наверное. Это вот так вот в 2 словах, если рассказать, ну о чем это будет глава.
Ананда Киртан, а почему Кришна? Вот для тех, может быть, кто не с самого начала с нами, почему Кришна?
Кришна — это санскритское слово. Прабхупада, он, причем интересно, он как раз этот комментарий дает как раз к 7 главе, к этому тексту.
Значит, вот не зря я спросила.
Не зря, прям, знаете, даже так неожиданно попали, что называется, вот самую точку. Конечно же, он не одну лекцию дал по этому поводу, но в одной из лекций к 7 главе, как раз к 1 стиху, я не помню, может быть, это он отвечает на вопрос, либо в самой лекции, сейчас уже трудно сказать. И Шрила Прабхупада, он объясняет, почему Кришна. И он ссылается на Господа Чайтанью и приводит стих из Шикшаштаки: «Намнама карибахутха ниджа сарвашактиста трар питаниями так смаранена калага. Это адришита вакрипа бхагаван мамапи дурдайвам и дришам и хаджанина нурага». И что это за стих такой, который произносит Господь Чайтанью? Здесь говорится, что просто произнесение святого имени, оно возвышает человека до самых высот. То есть, потому что в Кали-югу, вот в эту эпоху, в которой мы живем, спасением является для человека повторение святого имени Бога. И Шрила Прабхупада, ссылаясь на этот стих, он говорит, что, что сам Господь Чайтанья, он говорит о том, что у Бога есть много имен. И мы, как сознание Кришны, то есть мы говорим, что у Бога имя Кришна. Он говорит, но мы не настаиваем, что Бог именно Кришна. И интересный дает ответ Прабхупаду, он говорит, что у Бога имени нету. То есть, трудно дать имя Богу. Как мы можем дать имя Богу?
Я, кстати, тоже очень много уже слышал о том, что имени нет у него.
Да, и Прабхупада об этом говорит, но он также и поясняет этот момент. Он говорит о том, что Бога все-таки называют. Существует, и это факт, несколько таких культурных, духовных традиций, такие как христианство, ислам, буддизм, ведическая культура, частью которой мы являемся. Мы говорим об именах Бога. Более того, в священных писаниях всех этих традиций есть имена Бога. Но что же это за имена? И как раз Прабхупада говорит об этом, что мы определяем Бога по его качествам. Есть 2 типа имен, которые даются Богу. Даются имена по его качествам, да, как мы говорим, допустим, Аллах, светлейший. То есть это качество. Это качество Бога. Там, к примеру, Будда, разумный. То есть это тоже качество. И таких имен очень много. и Рама, это все радующие. Ну, то есть список имен очень-очень большой.
Тысячи, но, да, насколько я знаю? Даже миллионы, наверное, даже, если учесть не только нашу Вселенную.
Это бесконечное множество. И говорится, что Шешанага – это проявление Господа Баларамы. У него есть такое удивительное воплощение, где он служит как… как бы это сказать, ложем для Кришны. То есть, когда Кришна принимает форму Вишну и ложится в причинном океане, и Господь Баларама принимает форму Шеша, это такого вот змея, у которого тысячи-тысячи голов, тысячи клобуков таких, и из каждой своей головой он прославляет качество Бога, различные имена Бога. И говорится, что многие уже тысячелетия он пытается прославить, и уже столько он своими тысячами голов каждый день бесконечное количество игр Господа и качеств, и имен Господа прославляет и не может прославить. То есть это бесконечное количество. И есть очень сокровенные имена Бога, которые относятся к его деяниям, к близким спутникам, окружениям. Яшода Нандана. Это означает, что он сын матери Яшоды, он Деваки Нандана, он сын Деваки, он Господь добровольно соглашается стать ребенком своего преданного. И там Бхакта Ватсала, он защищает своих преданных. Яшомати Нандана, то есть вот у нас в Расамурте есть баджан такой, вот, Намакиртан, Яшомати Нандана, Бхагаван. Ранджана Кана. Этот весь баджан, он состоит из Бога, который описывает сокровенное настроение Господа, его окружение. И вот эти вот все имена, которые перечисляются, ну, в данном случае, вот, который баджан, который я сказал, Нама Киртан, Бхактивинод Такур перечисляет, он описывает очень сокровенную часть жизни Бога. Это такие сокровенные имена, они наиболее могущественные. И вот мудрецы в свое время, они собрались, и они решали, какое же из имен Бога главное. И в результате пришли к выводу, что самое главное имя Бога, которое можно дать Богу, это Кришна. И что же это за имя? То есть, как мы говорили, да, там какие-то имена отражают качество Бога, какие-то его деяния, его окружение, его взаимоотношения. А что же такое Кришна? Это санскритское слово, и переводится оно как «всепривлекающий». И вот от этого мы начинаем исходить, то есть начинаем, знаете, клубочек начинает тянуться. А что же является привлекающим? И мы приходим к тому, что Кришнасту Бхагаван Свайам. Это Шримад Бхагаватам дает это определение. Этечам Шак Аллах Пумсах. Шримад Бхагаватам в этом ведическом произведении, которое является для Гаудия Вайшнавов главным произведением, то есть, или, по крайней мере, одним из самых главных. То есть Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита, ну еще Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синху. То есть есть несколько ключевых произведений с изобилием ведических произведений. Изобилие просто, это бесконечное множество, это очень-очень большая такая вот культурное, духовное наследие этого мира, которое дано Богом, и оно известно как ведическое, но есть, ну вот на пике всего сияет несколько произведений. Это Бхагавад-гита, это Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрита. И вот в Шримад Бхагаватам там есть глава, которая описывает различные воплощения Бога, где и описывается также с этими воплощениями, с этими целями и задачами, которыми выполнял Бог, описаны имена, как его называют. И, кстати, там есть и Будда в том числе. То есть это еще за 2000 лет до прихода Будды уже было описано. То есть это вот Шримад Бхагаватам, там есть такая глава, кому интересно, то могут найти.
Так же, как имя Господа описывается.
Да, да, ну конечно же, всем этим играм были даны имена Богу. То есть какие он лилы проявлял, и вот в соответствии с этими играми, знаете, как на Востоке до сих пор, наверное, эта традиция осталась, обращается: «О, светлейший, о, разумный, о, там, прекраснейший». То есть и вот так же и обращается к Богу.
Здорово, да, Нандакиртан? Вот у нас это сохранилось теперь только в сказках, к сожалению.
К сожалению, да. И вот как раз эта глава описывает различные воплощения, цели, с которыми приходят. Основные, конечно, потому что описать все их невозможно. Но интересно, какой там подводится итог. И вот итог таков. Это является ключевой шлокой, или она еще называется на специальном определении Парибаса Сутра. То есть Парибаса Сутра – это ключевое произведение, которое является вот ключом к произведению. То есть, знаете, как в сундучок, чтобы открыть его, то надо ключ подобрать. И вот ключом к этому произведению, к Шримад-Бхагаватам, является вот этот стих, который я только что процитировал. Такой стих, он называется Парибаса Сутра. И вот это Парибаса Сутра, этот стих, Этечам Шах, Калах, Пумсах, Кришнасту Бхагаван Своям, который делает заключение, что из всех имен Бога, которые только можно дать на любом языке, просто Кришна — это на санскрите, это язык, на котором написаны все веды. И вот там подводится такой итог, что если сублимировать и подвести итог, какое же из деяний, какое же качество главное Бога? И там говорится, «Этечам шах калах пумсах», то есть из всех этих, то есть глава завершает, перечислено различные воплощения имена Бога, из всех этих имен и деяний ключевым является Кришнас ту Бхагаван Своям. И как мы уже сказали, на санскрите Кришна — это всепривлекающий. И вот Кришнас ту Бхагаван, вот это слово Бхагаван, которое также комментирует Шрила Прабхупада, он говорит, что Бхагаван – это тот, кто обладает всеми достояниями, всеми качествами. И это также означает шесть качеств. Бхагаван. И какие же эти шесть качеств? Которыми мы, как дети Бога и другие живые существа, они тоже обладают качествами Бога, но в очень ограниченном количестве. И только по определению и по праву, только Бог может обладать всеми этими качествами в полной мере. И какие же эти качества? Красота. То есть мы тоже имеем какую-то долю красоты. То есть у каждого из нас есть своя привлекательность, и внутренняя, и внешняя. И вот эта вот маленькая искорка от великолепия Бога, и сам Кришна тоже об этом говорит. Все, что есть прекрасно в этом мире, это есть лишь искра моего великолепия. Красота. То есть мы тоже как-то красивы. Но, может быть, я как-то красив, но обязательно будет кто-то еще красивее меня. А тот, кто красивее меня, его тоже кто-то будет красивее.
Итак, если мы пойдем... И на пике всего этого, да. Вот
и на пике этого мы приходим к абсолютной истине. Что в полной мере, выше которого уже обладать этим качеством никто не может, и мы придем к Богу. И говорится...
Самый красивый.
Самый красивый. Совершенно верно. То есть первое качество. Второе – богатство. И по той же схеме мы можем увидеть, что у меня есть какие-то гроши в кармане, но есть кто-то богаче меня. Есть кто-то богаче того, кто богаче меня. И опять же мы придем к кому? Что нет никого богаче, кроме как Бога. И поэтому он говорит: «Ишвара, я самый верховный, Бог Тарамьягьята Пасам, что я всем обладаю». То есть просто богаче по определению быть не может. Это все мое. И вы просто этим пользуетесь. Кто-то больше берет то, что выделено ему как его доля, кто-то меньше. Это также Ишопанишат утверждает. То есть второе качество – богатство. То есть в полной мере кто может быть самым богатым – это только Бог. Итак, по этой же схеме, я просто перечислю остальные качества, мы сможем понять, что всеми этими качествами в полной мере может обладать только Бог, а мы – в частичной мере. Итак, это красота, как мы уже сказали, богатство тоже сказали, сила, слава, знание и отречение. То есть это все качества, которые привлекают. То есть если человек красив, то он даже будет беден, но он будет привлекать. А если он и красив, и богат, то он вдвойне привлекает. А если он еще обладает каким-то могуществом. То есть в любом сочетании, как бы не тасовали мы эти качества в отдельности или в каком-то сочетании, мы видим, что это привлекает. То есть в этом мире это как раз привлекает. И кто в полной мере обладает всем этим и, соответственно, может привлекать всех? это, конечно же, Бог. И поэтому мудрецы, они пришли к заключению, что в эти шесть достояний – красота, сила, знание, слава, богатство и отречение – это то, что привлекает в этом мире. Но только Бог может в полной мере обладать этими качествами, в полной мере и до конца. И поэтому его имя может быть только Кришна. То есть на санскрите это Кришна. И поэтому вывод такого, что имен у Бога не, имя, ну, трудно дать какое-то имя Богу, но в соответствии с качествами, деяниями дается вот такие вот определения. И Шрила Прабхупада говорит, поэтому Кришна. То есть очень разумно, очень любой разумный человек это поймет. Поэтому мы пользуемся этим в силу того, что мы опираемся на ведические писания, и в ведических писаниях они составлены на санскрите, и на санскрите самое высшее имя Бога мудрецами было подтверждено, что это имя Кришна. Кришнасту Бхагаван Сваям. Вот таков ответ давал Прабхупада на ваш вопрос, Инна.
Ананда Киртан, а вот кто-то может быть против, да, скажет, ну почему вот только он обладает всем, да, и это вот как раз один тип сознания, а кто-то совсем не против, да, кто-то только счастлив, как здорово, что Бог обладает всем. Вот эти два типа сознания, мы, по-моему, говорили с вами уже как-то об этом, это тип сознания асуров и тип сознания девов. Верно ли я говорю?
Да, совершенно верно. И интересно, что... Такое определение дает Бхактивинод Такур в том числе. Он говорит о том, что как понять. И есть такое утверждение, что в Сатья-йогу демоны и полубоги, они жили в разных вселенных. То есть вот была Сатья-йога, и в разных вселенных у демонов была своя вселенная, у полубогов своя. Ну, это такая, может быть, метафора, может быть, это прямое такое утверждение, затрудняюсь сказать, но вот такое утверждение есть. В Трета-йогу они уже жили в одной вселенной, но на разных планетах. В Двапара-йогу демоны и полубоги, они уже жили на одной планете, то есть на, планет много, но вот на этих планетах они жили, ну, уже совместно. То есть вот где-то на одной планете, ну, у вас свой колхоз, у нас свой совхоз. Но в Кали-йогу ситуация такая, что демон и полубог, он живет в одном сердце. Очень трудно понять. Сейчас такая ситуация, что люди, ну это Кали-юга, в силу гуны и кармы, так случилось, что в нашем сердце живут вот плохая и добрая собака. Нам жалко котенка на улице, и мы его можем согреть и приголубить, но в то же время нам не жалко там, тысячи животных, которые убивают на скотобойнях. То есть вот, вот как это умириться? То есть два таких противоположных совершенно взаимоисключающих факта. То есть сострадательное сердце. К одним сострадаем, других готовы палками забить и за хвост подвесить. И это все в нашем сердце. И поэтому тут надо разобраться. И Бхактивинод Такур, конечно, он дает очень простое определение. Он говорит о том, что... И Бхактисиддханта Сарасвати, по-моему, он также говорил об этом. Чтобы понять, кто демон, кто асур, кто деват, то есть кто полубог, а кто... То есть полубог – это тот, кто предается Богу, то есть готов принять положение Бога.
Божественное сознание.
Да, божественное, обладает божественным сознанием. Асур – это те, кто обладает демоническим сознанием, те, кто всегда бросает вызов власти Бога. Очень просто. Он говорил, что если они принимают Кришну, то они обладают, то есть возобладала вот эта божественная природа. Если нет, то возобладала демоническая природа. И когда? Когда становится трудно. Вот это тоже такой один из показателей, которые, о котором говорят ачарьи.
Лакмусовая когда... бумажка. В трудностях мы не видим.
Да, в трудностях наша, какая из собак больше, она дает о себе знать. И тоже Радханатх Махарадж, удивительный вайшнав. Я не знаю, может, он ссылался на кого-то, может, это его цитата, но он такой сказал, говорит, ну как ему задали вопрос, а как развить божественные качества? И он как раз привел вот этот пример с собаками. Он говорит, ну в нашем сердце две собаки. Он говорит, какая из них выживет? Ответ простой, какую вы будете кормить? И поэтому для нас выход такой, что иногда мы, как я уже говорил, сами не поймем, почему мы поступили так или так. Иногда мы поступаем как полные демоны, иногда проявляем чудеса божественности. И суть заключается в том, что мы должны в своем сердце кормить ту собаку, которая должна победить. И безусловно, что каждый человек, он стремится к счастью. Это природа наша. Мы хотим чего-то возвышенного и светлого, но это возвышенное и светлое, оно лежит у стоп Бога. Потому что Он является источником всего божественного, всего того, что есть прекрасное. И это наш родной дом. То есть это наше естественное состояние. Вот мы сказали о шести достояниях Бога, и вот в этом контексте хотел бы вернуться, прокомментировать одно из качеств Бога, о которых мы говорили, это отречение. И не всегда люди понимают, что такое отречение. То есть есть, конечно, примитивный такой взгляд на отречение, что вот я отрекаюсь от всего, мне не нужны ни ботинки, я буду ходить босым и голым. И квартира, и дом не нужна, и семья не нужна. Поэтому бросаем и дом, и семью, и детей, и потом голыми боссами ходим по улицам. Это такое очень односторонняя, такая одна плоскость отречения, которая иногда и в разумных, конечно, так, каких-то категориях она уместна. Но в большей степени это имеет отношение к другому отречению. И мы как-то тоже так посвятили этому даже, по-моему, передачу, что такое отречение. Отречение – это любовь. Мы все хотим, на самом деле, чтобы нас любили, правда? Но любовь – это состояние, в котором мы готовы жить ради кого-то, ради другого, то есть объекта нашей любви. Мать живет ради ребенка, дети, вот я смотрю, тут с котенком бегает, она все готова отдать этому котенку. И это естественно. То есть когда мы влюбляемся, мы тоже хотим жить ради кого-то. И вот это вот ради кого-то, это возможно только в состоянии любви. То есть когда в сердце, наше сердце тает под влиянием этого состояния, под влиянием этого качества. И тогда мы начинаем жить ради кого-то. В силу того, что мы эгоистичны и ограничены, обусловлены, то эта любовь чаще всего, она тоже эгоистична. То есть я готов любить свою кошечку, но готов на хвост наступить соседской кошечке. Я готов любить вот то, что меня окружает, моих близких, родных и любимых, но я готов пожизненную войну вести со своим соседом. Но тем не менее, вот этот факт состояния любви, он очевидно приводит к самопожертвованию, когда человек отрекается от своего эгоизма в пользу объекта любви. И вот только Бог, Он готов, может и обладает этой способностью любить всех. По одной причине, что мы все Его дети. То есть Он по определению нас любит. А дети по определению, они эгоистичны. Дети не могут понять состояние родителей. То есть они всю жизнь, родители не досыпают, они нянчатся, они заботятся, они ухаживают, пеленки меняют. Они уже когда дети вырастают, ночами не спят, переживают, с дискотеки поздно приходят, а уезжают, когда учиться, вообще себе места не находят. То есть вся жизнь у родителей проходит в самопожертвовании к объекту любви, к детям. Но дети этим просто пользуются и не понимают положение, состояние родителей, пока сами не стали в такое же положение. Когда появляются свои дети, и мы все это знаем, да, отцы и дети, еще Достоевский говорил, это конфликт двух поколений. Отцы и дети. То есть дети, пока не станут родителями, отцами и матерями, они не смогут ощутить вот это вот состояние пожертвенности, жить ради кого-то. И вот это вот состояние, к этому состоянию мы все стремимся, потому что любить – это всегда лучше, чем не любить. То есть когда человек любит, он живет в другом мире. То есть весь мир, все прохожие на ангелов похожие, да, что это за песня такая была, когда на свидание спешит парень. Все прохожие на ангелов похожие, и дивно пахнет там лебедой, что ли, или резидой чем-то пахнет. И девушка не пришла на свидание, он идет по этой же улице, и уже все прохожие на чертей похожи, и жутко пахнет лебедой или резидой. То есть вот это вот состояние любви, оно окрашивает мир другими красками. Человек живет счастливым. И это естественно для нас, мы все к этому стремимся. И поэтому нужно кормить эту собаку, потому что это совершенно естественно, ну, для каждого из нас. Мы все хотим этого состояния, и нам нужно в своем сердце растить эту собаку и делать все именно для этого. И поэтому Кришна-Бог, он всегда приходит в этот мир. Он оставляет Священное Писание, он дает наставление вот к этой разумной части населения, которая готова понять эти простые истины, что мы рождены, чтобы быть счастливым. Это наше право по рождению. Но это право нужно, за это право нужно бороться, отстоять его, возродить в своем сердце, научиться быть счастливым, а по факту научиться любить. И вот седьмая глава, это как раз она об этом и говорит. То есть фактически здесь Кришна, он вплотную уже подходит к описанию того, как мы можем научиться любить Бога, или как мы должны, потому что это нужно нам. Мы сейчас в очень незавидном положении находимся. Мы находимся в ужасном мире, в ужасном состоянии, при ужасных условиях. И поэтому нам нужно спасаться, спасаться, чтобы выйти с этого состояния и вернуться в свое естественное состояние ощущения счастья. И как раз седьмая глава этому посвящена.
Давайте перейдем сразу к первому тексту.
Давайте перейдем к тексту. Итак, у нас, как я уже сказал, «Постижение абсолютно» называется глава. И первый стих звучит так. Шри Бхагаван Вача, Майя Сакта Манах Партха Йогам Юнджан Мадашая Хасам Шаям Самаграмам Ятхаджна Сиаситач Хрину. Перевод текста. Верховный Господь сказал: «А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги». То есть вот такой вот текст. И о чем здесь говорит Кришна? Как я уже говорил, что эта глава, она описывает, подробно описывает природу сознания. Кришна исполнен всех совершенств, о которых мы уже сказали. И в этой главе будет рассказываться о том, как он их являет. И кроме того, здесь также, как я уже сказал, будут описаны четыре качества людей, которые будут принимать Бога, которые не будут, и почему также. И вот интересно, что первые шесть глав Бхагавадгиты, в них говорилось о том, что каждый из нас, то есть вот как живое существо, как душа, мы являемся не материей, а духом. Во второй главе Кришна, он фактически начал свои наставления, когда Арджуна настоял, чтобы Кришна стал его духовным учителем, Арджуна настоял, и Кришна первое, с чего начал, он начал объяснять разницу. Он начал объяснять разницу природы духа и тела. И, в общем-то, эту разницу понять очень просто. Что мы все стремимся к чему? Немного. Список на самом деле не очень большой. То есть, если сконцентрировать, это вечность. То есть мы хотим жить как можно дольше. Это знание. Мы должны обладать знанием, которое поможет нам жить в этом мире и достичь как раз вечности, которую мы уже сказали. И третье – это блаженство. То есть быть счастливыми. То есть для этого нам нужно знание. Обладать знанием. Как это сделать? И вот мы стремимся к этим трем вещам. И что мы видим? Мы видим, что наше тело, в котором мы находимся, и которое по ошибке или по невежеству, мы считаем самими собой, то есть вот я есть это тело, азм есть это тело, что оно как раз не отвечает никаким из этих трех факторов. Ну, то есть тело, оно стареет, болеет, умирает. И оно в какой-то момент было рождено. То есть вопрос о вечности по определению не стоит. Это факт, который, вот, знаете, как каленым железом выражен, что будет вот так и никак иначе. И опять же Шрила Прабхупада, комментируя эту главу, он тоже говорит об этом, что разумный человек, он должен понимать, что на самом деле мы не растем. То есть говорит, вот сколько вам лет, да? Там, мне 6 лет. То есть я вот 6 лет уже расту и живу 6 лет. А вот на мой взгляд в английском, я не очень силен в английском, но там, когда говорится, сколько вам лет, да, там говорит my old time, как-то вот так. То есть я...
насколько ты стар.
Насколько ты стар, да. Насколько ты стар. И говорится, вот я стар на 45 лет, или там я стар на 16 лет. И неважно, это вам годик, да, там скажут, вы стары на год, либо вам 50 лет. И Прабхупада он говорит, что это очень правильно, потому что на самом деле мы в момент смерти наиболее далеки, в момент рождения мы наиболее далеки от смерти. То есть и фактически каждый день и каждую минуту нашей жизни мы приближаемся к смерти. То есть мы идем в пункт назначения, который по определению является смерть. Такое очень тяжелое слово, я уже несколько раз его сказал. И это факт. То есть каждую минуту мы стареем на самом деле. И разумный человек, это не может не беспокоить его. Он должен понять, что надо с этим что-то делать. Также наше тело, мы пребываем в полном невежестве. Как говорят, век живи, век учись. И помрешь все равно, да, в невежестве. То есть сколько наук, сколько индустрии, сколько всего философов, психологов работают над тем, чтобы человек жил вечно. То есть все пытаются приблизиться к скасуванию, есть такое слово на Украине, на украинском языке. Скасовать – это амнистировать, упразднить. Да, вот упразднить, наверное. То есть упразднить этот факт. То есть все человечество, все ресурсы и силы брошены на то, чтобы упразднить этот факт старения, смерти и болезней. Но все безрезультатно. То есть мы все равно остаемся в этих вопросах в невежестве. И неважно, сколько у вас денег, ни за какие деньги вы не сможете купить там, минуту жизни своей. Если приходит время, то вы не можете сказать, я вам дам миллион, давайте я еще годик поживу, знаете, так откупиться. Этого не происходит, невозможно. И поэтому по определению, учитывая эти два факта, еще там факторы нашей деятельности, которые, как мы называем, карма, уж никак наше положение не назовешь счастливым. То есть постоянно нас что-то беспокоит. Вот смотрю, ребенок у меня растет на руках. Ему еще месяца нет, но он весь этот месяц проводит в слезах. Он родился со слезами и месяц провел в слезах. Сейчас там животик болит, зубки начнут резаться. Потом в школу пойдет, там начнутся слезы. Потом первая любовь. Потом работа, какие-то удачи, неудачи, это слезы, болезнь, слезы. Ну и, конечно же, последний путь. То есть в этом мире, конечно же, мы матра спарша столкунтия. Что-то Кришна говорит, мы что-то к нам приходит что-то, то, что можно назвать каким-то счастьем. Но опять же Прабхупада говорит, то счастье, то состояние, которое мы классифицируем как счастье, это состояние, когда мы не страдаем. Вот в материальном мире ощущение счастья, если вы живете на телесной концепции, подчеркиваю, то состояние счастья это будет означать только одно, что в этот момент вы просто до какой-то степени не страдаете. И вот до какой степени вы не страдаете, вот настолько вы и ощущаете вот это вот состояние, которое люди, как правило, классифицируют счастьем. И вот такая вот судьба, если мы принимаем телесную концепцию жизни. И поэтому Кришна говорит, что пойми, что то, к чему ты стремишься, это естественно. И почему это естественно? Потому что это естественно для тебя, но как для души. А душа просто находится в этом теле. Она временно имеет какое-то отношение к этому телу, но она им не является. Подобно тому, как вы едете из пункта А пункт Б, и вы там ловите какую-то попутку, маршрутку, или на велосипеде, или на каком-то другом транспорте, вы какое-то время передвигаетесь, но потом вы выходите просто и продолжаете свой путь, может быть, уже даже на другом транспорте. И Кришна также говорит, васам сиджирна ниятха вихая, что как одежда, мы одеваем эту одежду на себя, она износилась, мы его сняли, одели другую. Вот такие же отношения у нас, как у души, с нашим телом. И это то, с чего начинается, это знание. То есть знание о божественном, оно начинается с понимания божественных истин, что я есть дух. И этот дух, он совершенно имеет определенную природу, и качество, и состояние, и более того, какие-то ожидания, которые мы должны иметь в этом мире, находясь в этом теле. И вот ожидания, как минимум, вот такие. И с этого начинается Бхагавадгита. И потом Кришна начинает объяснять, когда он разъясняет это, то он подводит к тому, что уже начиная там с третьей главы, он начинает описывать разные виды йоги. И вот уже к седьмой главе он написал карма-йогу, он написал карма-йогу деятельность сознания Кришны, он дал такое вот полное описание, и мы сейчас в двух словах об этом скажем, и дхьяна-йогу. Есть гьяна-йога еще, и следующая это дхьяна, мистическая йога. И вот первое, он написал, что как человек может, вот как-то, если отвечать на вопрос, ну как можно здесь пристроиться в этом мире, то Кришна начинает объяснять структуру этого мира. И это тоже йога. И мы говорили, что и здесь Кришна заканчивает, что идя путем йоги, этот стих, вот, о котором мы говорим. И что такое йога? Йога – это связь. То есть с чем мы связываем свою жизнь? Мы можем связать своими детьми, со своими детьми и жить ради детей. Это нормально. Но можем связать там, со своей страной свою жизнь, да, стать вот, защитниками Отечества. Или стать пацифистами. То есть, с чем мы связываем себя, и это йога. То есть мы начинаем жить в соответствии с той концепцией своей жизни, то есть с чем мы себя ассоциировали, с какими-то ценностями. На санскрите это специальное слово самбандха называется, связь. Вот с чем мы себя связали, мы начинаем жить и действовать соответственно. И вот Кришна, он объясняет, начинает объяснять, что если вы хотите, по крайней мере, как-то вот жить, устроиться в этом мире, вот как-то жить гармонично, и в третьей главе он начинает описывать карма-йогу. И что это за йога? Он начинает объяснять, что есть полубоги, что этот мир, он очень гармоничен, он действует по определенным законам. То есть этот мир живет по правилам. И мы, как часть этого мира, мы обязаны жить по этим правилам. То есть собака, там, допустим, кошка, ловить мышей, да, собака, она должна сидеть на цепи, облаивать почтальонов, там, воробей свою какую-то выполняет функцию, человек тоже, у него есть своя какая-то функция, как часть этого живого организма, который мы называем природой. И он объясняет это, что есть высшие живые существа, которые управляют всем этим, и человек должен жить в соответствии с этим, и гармония для человека с этим миром, она должна лежать в яге. А ягия – это переводится как деятельность, то есть человек должен правильно действовать, он должен учитывать интересы других сил, того, что окружает его, вот это вот, тот мир, та энергия, которая его окружает, и частью которой он является. Мы должны все это учитывать. Это ягья. И он описал, что мы должны понимать, что наша жизнь, она зависит от полубогов. Полубоги, которые поставляют нам свет, воду, кислород, они помогают нам дышать, хлопать глазами, переставлять ногами. То есть это все контролируется полубогами. То есть огромные институты, управляющие в этом мире, 33 миллиона полубогов. То есть это уполномоченные Богом живые существа, которые контролируют процессы в этой вселенной, и нам нужно иметь связь с ними. И поэтому в Ведах были целые разделы, Ригведа, которая описывала, как человек должен совершать эти яги, какие мантры он должен читать, и как все это правильно делать, как проводить жертвоприношения. И в конце концов, для того, чтобы жить в гармонии, а значит, если есть гармония, то тогда человек начинает комфортно жить. То есть у него достатки появляются, еда, вода. Он живет под ясным солнышком, его окружают собаки, которые на него не гавкают, он может устроить счастливую семейную жизнь, обеспеченную здоровье, красотой, получить образование. То есть получить все плоды этой деятельности, вот гармоничной деятельности. И это была карма-йога. Потом он объясняет, что но это тоже такой условный комфорт, потому что подобно тому, как в тюрьме, вы живете в тюрьме, но просто вот благодаря таким действиям вы будете переходить из одной камеры, которая более обставлена и более благоприятные условия, в другую.
VIP-камеру.
VIP-камера. Но это же тоже не решение, потому что рано или поздно вы совершите какой-то неверный поступок, вы подадитесь на какой-то соблазн, обусловитесь, и рано или поздно невозможно учитывать все эти факторы для того, чтобы ну, вот так вот безболезненно жить бесконечно. Это невозможно. Именно поэтому, в силу того, что наши чувства несовершенны, мы склонны впадать в иллюзию, мы склонны обманывать других ради того, чтобы получить что-то для себя более что-то комфортное. И человек так вот шаг за шагом, он не может удержать вот это вот состояние бесконечного подъема. Хотя это тоже возможно, но это он об этом объяснит уже в пятой главе. И поэтому он подводит в пятой главе, он говорит, что есть такая вот карма-йога, но уже правильная, ну, как бы деятельность сознания Кришны в божественном понимании. То есть нужно ввести еще один фактор. И этот фактор – это этот мир имеет божественную природу. То есть эта божественная природа, она обладает другими качествами. Как раз вот то, о чем мы говорили, что духовная реальность, она имеет вот эти вот три состояния – вечность, знание и блаженство. Значит, там нет ни рождения, на джайте мрете и вакадачи, на ямбутва бавитам ванабуя. Там нет смерти, джайся друвам ритюр, друвам джанмам ритасяча. То есть здесь вы… А в материальном мире вы будете рождаться и умирать. То есть, и вот учитывая вот этот факт, то есть уже в духовной реальности человек должен научиться жить в соответствии также и с духовными ценностями. И там-то как раз было описано, что такое карма, что такое викарма, акарма. То есть как человек может либо подниматься в этом мире бесконечно вплоть, это как раз то, что называется акарма, вплоть до духовной реальности. Либо, не учитывая этот факт духовной реальности, он будет находиться в пределах от VIP-камеры до, как там, цугундера, да, есть такое выражение, то есть до самых ужасных условий в этой тюрьме. Это была пятая глава. И вот когда человек решает для себя, он начинает понимать, что да, есть духовная реальность, я хочу жить в соответствии с этой реальностью. И вот тут это уже следующая ступенька. Это уже начинаются такие уровни, как называется гьяна-йога. Гьяна-йога – это следующий этап. Это осознание того, какими качествами эта духовная реальность обладает. На этом уровне, когда человек занимается гьяна-йогой, он начинает ассоциировать себя, и это совершенно верно, понимая, что я обладаю теми же качествами, то есть ставится знак равенства. То есть есть дух, я и есть тот дух, то есть я равен с ним. И вопрос только в том, как мне достичь того, чтобы соединиться с этим духом. И это гьяна-йога. И гьяна-йога, объясняя это, говорится, что тоже есть свои проблемы. Потому что результат, который можно достичь посредством гьяна-йоги, вот, осознанием вот этих вещей, что есть духовная реальность, я часть этой реальности, есть определенная практика, которая позволяет мне слиться с этой реальностью. Но проблема заключается в том, что это не абсолютное понимание духовной реальности. То есть вот этот вид йоги, который он вылился у нас вот в человеческом обществе, есть такие практики, как буддийская практика, как практика майявади, это ведическая концепция, которая фактически, ну, практика, которая позволяет подняться на этот уровень. Но на этом уровне душа, она может реализовать, то есть мы как души, мы можем реализовать только один аспект божественных качеств, который мы говорили, да, сат-чит-ананда виграха. То есть и на этом уровне реализовывается только один аспект – вечность. Потому что что такое брахман? Что такое слияние с этим единым целым, духовным, таким вот всепронизывающим аспектом абсолютной истины? И выше панишат говорится, что это сияние качеств Бога. То есть качество, то есть Бог, есть личность, как планета Солнца, она сияет. То есть, но само сияние Солнца и планета Солнца – это разные вещи. Также и вот этот брахман, он, с одной стороны, он и не отличен от Бога, но в брахмане нет качеств, таких как локализованного аспекта, невозможно осознать или реализовать аспект чит, знания. Мы сейчас дойдем до этого. И невозможно, самое главное, реализовать ананду, счастье. То есть вы растворяетесь в этом во всем. И более того, Кришна, он говорил, забыл на санскрите этот стих, где он говорится, что и когда он Арджуне предложил этот метод проконтролировать свой ум, то есть это один из методов этой практики, Арджуна говорит, я не могу это сделать. Это все равно, что как я могу... Как же это стих? Ладно, извините. И что Арджуна говорит, я не могу это сделать, управлять своим умом, чтобы вот так вот сконцентрировать ни на чем. То есть эта практика гьяна-йоги, она это подразумевает. То есть потому что аспект сад, который выражен в качестве которое... тело Бога, которое пронизывает все, это брахмаджоти, такой безличный аспект Бога. Там нет проявления. То есть, и поэтому там невозможно сконцентрировать ум. Да, действительно, Арджуна, ты верно подметил. То есть этот процесс очень... Мы видим, что вот есть эти практики, которые тоже достаточно успешны. Но если растворившись, мы можем реализовать один из аспектов своих качеств, это сад. Дальше он написал эту йогу, которая была шестая глава, которую мы, в общем-то, не стали на ней акцентироваться, где он написал уже тхьяна-йогу. И тхьяна-йога, она предлагает пойти дальше, сама эта практика. И куда дальше? А дальше она позволяет постичь следующий аспект Бога. Это аспект чит, и мы можем его осознать через постижение локализованного аспекта Бога. Он назван специальным таким термином в санскрите, это параматма. Атма — это душа, пара — это высшая душа. То есть есть я атма, я нахожусь в этом теле. И факт заключается в том, что рядом со мной, в этой машине моего тела, в этой янтре, есть еще одна личность. То есть я еду в этой машине, я хозяин, но рядом со мной на вот, пассажирском сиденье есть это параматма, это проявление Бога, то есть Бог, который наблюдатель. И в Катха Упанишат, если я не ошибаюсь, описано на примере того, что две птицы, они постоянно путешествуют вдвоем, перелетают с ветки на ветку, с одного дерева на другое. Это вот как душа, атма и парама. То есть одна птица, она действует, и в силу своих действий, то есть она принимает решение поехать налево, направо, и в силу этого она берет на себя ответственность за это решение. И вот на прошлой передаче я эти пробу, он этот момент объяснял, что Бог, он не отвечает за наши поступки, он является наблюдателем. И ожидает только одного, когда мы вернемся к нему, как к своему... как вот на гонках у гонщиков есть штурман, да? То есть есть сам гонщик, водитель, а есть штурман, который ему говорит, там, через 100 метров поворот направо, такой, знаете, духовный навигатор. И вот Кришна играет эту роль. До момента, когда мы устанем от этих бесполезных попыток найти счастье в этом мире, потеряешь, прямо поедешь, что и жизнь, и коня потеряешь. Но решение должно быть какое-то. И вот когда мы блукаем по всем этим тропкам, там у нас колесо отпало, потому что выехали не на ту дорогу, там мы застряли, там мы проголодались, не доехали до пункта назначения, там еще что-то случается. И когда мы устаем от всего этого, то мы обращаемся к параматме. И вот эта вот практика, шестая глава, она описывала этот процесс. Как можно установить связь с этим. Это была тхьяна-йога. Этот метод, который тоже был рекомендован, и мы говорили, критея даятой вишнум, это что в сати-йогу это был ключевым процессом. Но есть, опять же, две проблемы следования этому процессу. Что это была сати-йога, и там были другие совершенно условия. В первую очередь, качество людей, обстановка, в которой они жили, среда обитания. И, соответственно, этот процесс, который очень долг, очень сложен, чтобы пройти по всем этим этажам, чтобы достичь совершенства, пройдя от А до Я, это нужно огромное количество времени, потому что каждая ступенька, каждый этаж, каждый кабинет каких-то новых этапов в реализации тех успехов, которые вы должны достичь на этом пути, они требуют огромных усилий, затрат. Самое главное, конечно, один из ключевых таких моментов – это время, которое для людей Кали-юги нету. Мы очень, жизнь короткая, условия другие и все такое. И поэтому в шестой главе Кришна... Но это первая проблема, что условия не позволяют практиковать по-настоящему эту йогу. И второй момент – даже если вы выполнили все условия, то это не конечный пункт. То есть, реализовав свои отношения с абсолютной истиной вот на этом уровне, на уровне тхьяна-йоги, которая была описана в шестой главе, вы реализовываете только два аспекта – сад и чит. И в этой практике невозможно установить вот эти вот отношения, которые предполагаются на следующем этапе. Этот этап, и мы вот как раз в прошлый раз, когда встречались, мы последний стих из Бхагавадгиты, из 6 главы как раз, где Кришна описывал этот процесс, да, вот вы можете, вот таков процесс, но дойдя до этого, вы увидите перед собой, что это вам нужно пересесть в другую машину, поехать дальше. То есть это не конечная инстанция взаимоотношения с абсолютной истиной. То есть мы максимально уже, то есть мы уже в духовной реальности, но эта духовная реальность, это еще, ну, в каком-то смысле обочина духовной реальности. Но самое высшее – это взаимоотношение с Кришнасту Бхагаван Своя, то есть с начальной личностью Бога, где Он проявляет в полной мере все свои качества, то есть Сат-Чит и Ананду. То есть на уровне гьяны вы можете реализовать качество сад, на уровне отношений с параматмой это уже сад и чит, но ананду, счастье, возможно реализовать только на самом высоком уровне. Этот уровень, это как раз уровень ананда-май. Этот уровень, который вот с 7 главы Кришна начинает описывать, но к этому он подвел уже в 6 главе. Йогинам аписарвишам мадгатинантаратмана. Он описал, дал определение йоги, которая является высшей йогой. То есть мы сейчас вот просмотрели, вот до 6 главы включительно, Кришна описал и карма-йогу, и карма-йогу деятельность сознания Кришны, и гьяна-йогу, и гьяна-йогу. Но в конце концов он говорит, ну есть еще и выше. И это тоже момент, который нужно учитывать трансценденталистам, что если сама по себе гьяна-йога – это незаконченное духовное образование. То есть в какой-то момент, чтобы пойти дальше, а дальше есть пути сойти с этого маршрута, к примеру, знаете, вам надо добираться, до, опять же, на этом примере с пункта А в пункт Б, что если вы идете путем гьяна-йоги, вы будете выяснять свою конечную остановку, на которой вы доезжаете. Вы можете уже там находиться, но только в состоянии сад, вечности, которые тоже имеют свои там проблемы, но мы сейчас это не рассматриваем. Вы должны будете пересесть. И можно сесть в следующий автобус, на следующий маршрут. И это уже может быть тхьяна-йога, да, вот эта мистическая йога, вот этот процесс мистической йоги. И, но и там вы тоже будете вынуждены сойти и пересесть в другой маршрут из пункта С в пункт Е. И в этом проблема. То есть сами по себе эти процессы, они уже духовные, они подводят вас в духовную реальность, но, как я уже сказал, на определенную обочину духовной реальности. И сам Кришна, начиная с 7 главы, он начинает объяснять, что вот эта вот практика, и он начинает ее описывать, что для этого нужно, что является составной частью этой практики. И он говорит, что нужно... То есть и здесь говорится «Шри Бхагаван Увача». То есть мы уже разобрали, то есть Кришнасту Бхагаван Своя. Только Кришна обладает вот этими всеми качествами. И нужно предаться Ему, то есть проявлению Бога вот, вот в этом качестве, в котором Он рассказал Бхагавадгиту. Есть другие писания, но там не говорится Кришнасту Бхагаван Своя. То есть там Бог приходит с определенной миссией, что-то решает, какие-то вопросы, как, наверное, уместно привести пример, где Иисус говорит, там ему задали вопрос. Кстати, там о реинкарнации вопрос идет. И он говорит, ну, я вам о земном говорю, так ты спрашиваешь о небесном, я вам о земном говорю, вы это понять не можете. Есть более того, что я вам даже не раскрываю. Это есть в Библии. То есть где, ну, уже из самой Библии мы можем увидеть, что есть более высокое знание. То есть Иисус, Он дает знания, чтобы поднять на определенный уровень, но также Он говорит, что есть более высокое знание. И с другой стороны, мы говорим, что в Бхагавадгите, вот в частности в 4 главе Кришна говорит, что выше этого знания уже не бывает. Это раджа-видя, раджа-гухьям, павитрам-идам-утамам, что выше знания нету. И вот тут и только в Бхагавадгите дается вот это вот определение Шри Бхагавановача. Что это сказал Бог в самом в своем высшем проявлении, каким только может быть. То есть все выше уже нету. И здесь он говорит «тачхрину», заканчивая это наставление, вот этот стих на санскрите «тачхрину». «Тачхрину» – это «слушай меня», где Кришна говорит «слушай меня, то, что я тебе скажу, и прими это». И он говорит, что нужно вручить себя мне, нужно сосредоточиться на мне, отбрось все сомнения. И в полной мере тогда ты сможешь понять меня. И в 11 главе уже, наверное, у нас время заканчивается. И есть смысл, наверное, вспомнить, чем закончат интересно. Практики бхакти-йоги, бхакти-атванания, шакья-ахамова, Рашум Чататвина, Правештум Ча Парантапа, где Кришна, он говорит, что вот благодаря этой йоге, Тачхирину, послушай меня, он говорит, благодаря этой йоге ты сможешь меня увидеть лицом к лицу, таким, как я сейчас стою перед тобой. И идя только этим путем, только путем бхакти-йоги, в который он будет раскрывать вот в этих шести главах, ну, собственно, и в каждой главе он дает ссылку на бхакти-йогу. То есть он может что-то описывать, но в конечном счете он как, знаете, как флаг поднимает в каждой главе есть стих, в котором он поднимает важность, исключительность бхакти-йоги. А здесь он с этого начинает. Ну вот о чем можно было бы сказать, конечно, я только начал.
Вида йоги, мы изучение этой продолжим, да, Нандакертан? Мы продолжим его на следующей неделе. То есть это глава, седьмой главы начинается как раз. Хорошо. Друзья, вы видели регистрацию на новогоднюю Лилу? Все подробности на нашем сайте. Готовьте подарки уже сейчас, чтобы по окончанию регистрации, когда вы получите адрес, уже можно было бы сразу отправить подарок, чтобы вы получили частичку новогоднего счастья. Ананда Киртан, вы уже зарегистрировались?
Нет.
Просмотрели. Смотрите, у нас есть замечательная игра новогодняя Лила. Регистрируйтесь. Я думаю, наши радиослушатели будут очень рады, если они получат и от вас подарок. Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами. Ждем вас на следующей неделе. Ананда Киртан, спасибо вам.
Большое вам всем спасибо. До новых встреч.
Духовное писание на Йога-радио. Священная земля.